Продолжаем чтение глав романа Теодора Драйзера «Американская трагедия». Герой романа Клайд Гриффитс, юноша из бедной семьи, с детства постиг всю глубину пропасти, лежащей в Америке между бедностью и богатством. Неожиданная встреча с богатым дядей вносит изменения в жизнь Клайда и вселяет в него известные надежды. Он переезжает в Ликург и начинает работать на принадлежащей дяде фабрике. Чувствуя себя очень одиноким, Клайд сближается с Робертой Олден, работающей под его началом. Знакомство с богатой и красивой Сондрой Финчли кладет конец его увлечению Робертой. Клайд нравится Сондре, у него появляется возможность проникнуть в столь желанный для него мир богатства и роскоши. Но на пути к богатству возникает препятствие. Роберта ожидает ребенка. С этой минуты все помыслы Клайда, сознательно или бессознательно, направлены на одно. Как выйти из этого положения, как избавиться от Роберты? Случайно попавшая ему на глаза заметка о несчастном случае на озере, где утонули мужчина и девушка, подсказывают Клайду способ избавиться от Роберты.
И вот вторник, 6 июля, полдень, платформа на станции железной дороги. Роберта выходит из поезда, который пришел из Бильца, чтобы ждать здесь Клайда. До чего же она бледная и худая, и в противоположность Сондре, как плохо одета. Как по-разному относятся к нему эти две девушки. Сондра, все имея, все ему предлагает и ничего не требует. Роберта, не имея ничего, требует все. Глухое и горькое чувство обиды охватило Клайда. И он с невольной симпатией подумал о том неизвестном мужчине с озера и в глубине души пожелал ему успеха. Он принял решение, и теперь ничто не должно стать у него на пути. Он должен действовать. Он не допустит, чтобы страх помешал ему осуществить задуманное. Итак, он скажет Роберте, как и придумал за эти дни, что ей необходимо немного отдохнуть перед отъездом в чужие места. Он изобразит это как приятную маленькую экскурсию, своего рода свадебное путешествие перед тем, как они обвенчаются. И ни в коем случае нельзя уступать, если она захочет, чтобы они сначала обвенчались. Какой безобразный, ужасный план! Неужели он его исполнит? А в это время Роберта думала, что Клайд, видимо, не очень уж недружелюбно настроен. Конечно, ему тяжело вот так поневоле уезжать из Ликурга, где он может развлекаться, как ему захочется. Но, с другой стороны, что же ей было делать? У нее не было никакого другого выхода. Она должна была настоять, чтобы Клайд с нею обвенчался в первом же месте, куда они приедут, и должна получить копию брачного свидетельства и сохранить ее в своих интересах и в интересах ребенка. Клайд может потом развестись с ней, если пожелает, а все-таки она будет миссис Гриффитс, и их ребенок тоже будет Гриффитс. Это что-нибудь да значит. Заметил ли Клайд ее синий костюм и коричневую шляпку? Может быть, он подумал, что она все же очень мила, даже если сравнить ее с этими богатыми девушками, с которыми он постоянно проводил время. Надо быть как можно деликатнее, ничем его не раздражать. Но как счастливо они жили бы, если бы только он немного любил ее, хоть немножко. И чаще доносился металлический крик сойки. Жаворонок вдалеке наполнял серебристую мглу своей звонкой песней. А когда тяжелый закрытый автобус переезжал через журчащие ручьи по грубым бревенчатым мостам, Роберта восхищалась прозрачной сверкающей водой. «Как здесь чудесно, Клайд! Слышишь, как звенит ручей? А какой свежий воздух!» И все же она скоро умрет. «Боже! Такое напряжение ему не по силам, к черту! Эти мысли его убьют. И как он мог мечтать о том, чтобы достигнуть счастья при помощи такого дикого и жестокого замысла? Убить и потом сбежать. Вернее, убить и подстроить так, чтобы их обоих сочли погибшими. Тогда как он, убийца, вернулся бы к жизни, к счастью? Какой отвратительный план. Но как же иначе? Как? Разве он не подготовился к этому? Неужели теперь отступить? А Роберта, сидя рядом с ним, воображала, будто ее ждет не что иное, как свадьба. Завтра утром уж, наверное. А пока для развлечения она посмотрит на красивое озеро, о котором говорил Клайд. Говорил так, словно эта прогулка самое приятное и значительное событие и в его, и в ее жизни. Легкое, свежее, пьянящее дуновение лишь едва заметно рябило поверхность озера. Ни одной лодки, ни дома, ни хижины по берегам. Клайд прислушивался, не звучат ли где-нибудь голоса, но если не считать тихого плеска его собственных весел, ниоткуда ни звука. «Как здесь мирно и тихо, правда?» — это сказала Роберта. «Так спокойно все. По-моему, тут очень красиво. Какие высокие деревья, а горы!» Когда Клайд первый раз катался на озере Крам на лодке, ему хотелось поехать на такое озеро, как это, близ Адирондакских гор. Он мечтал о таком озере и о встрече с такой девушкой, как Роберта. Как все ужасно, как трудно. Они могут сегодня поискать здесь водяные лилии, чтобы убить время, прежде чем... Убить. Боже, нельзя больше думать об этом, если он хочет в конце концов это сделать. Но какое черное дело и опасное. И теперь все это придвинулось вплотную. Опасно совершить какую-нибудь ошибку. Вдруг, например, он не сумеет перевернуть как следует лодку. Или не сможет. Не сможет. О, Господи. А потом, может быть, обнаружится, что он... Он убийца. Его арестуют, будут судить. Он не может, он не сделает этого. Нет. Прошел еще целый час в катании, мрачных размышлениях, поисках живописных уголков и тихих заливов с лилиями. И Роберта уже сказала, что надо следить за временем и не задерживаться здесь слишком долго. И вот, наконец, бухта с южной стороны острова. Красивая, но печальная, в тесном кольце берегов, в траурной раме елей, похожая на маленькое озеро. Клайд направил лодку к берегу. Ведь он взял с собой чемодан, чтобы сделать несколько снимков. И теперь надо предложить Роберте сниматься. Может быть, он и сам снимется на берегу и на воде. Таким образом, когда она снова войдет в лодку, его чемодан останется на берегу сухой и невредимый. И вот они снова на воде. Лодка почти уже на середине бухты. И Клайд бесцельно вертит в руках маленький, но тяжелый фотографический аппарат. И вдруг он испуганно осматривается. Теперь, почти против его желания, настала решающая минута. Он так долго ее избегал. И нигде на берегу ни голоса, ни звука, ни живой души, бездорожья и ни хижины, ни дымка. Вот она минута, подготовленная им или чем-то вне его, критическая минута, которая решит его судьбу. Время действовать, перевернуть лодку и тотчас плыть прочь. А там свобода, успех и, конечно, Сондра. И счастье, новая, прекрасная, радостная, еще неизведанная жизнь. Так почему же он медлит? Что с ним? И Роберта, вдруг заметив его странное состояние, как бы приступ темного безумия, напряженную внутреннюю борьбу с самим собой, так странно и тягостно противоречившую всему, что их окружало, испуганно вскрикнула. «Клайд, что ты? Что с тобой? У тебя такое лицо, ты такой странный. Я никогда не видела тебя таким. Что с тобой?» Она поднялась и, согнувшись очень медленно и осторожно, чтобы не качнуть лодку, попыталась добраться к нему, потому что, казалось, он вот-вот упадет ничком на дно лодки или свалится за борт. И Клайд мгновенно почувствовал всю безмерность своей неудачи, своей трусости и неумения воспользоваться таким случаем. И также внезапно его охватила волна ненависти не только к самому себе, но и к Роберте, за то, что она или сама жизнь с такой силой связывает и порабощает его. И все же он боялся действовать. Он не хотел. Он хотел только сказать ей, что никогда, никогда не женится на ней. Никогда! Даже если она донесет на него. Он не уедет из Ликурга, чтобы обвенчаться с нею. Он любит Сондру и будет любить только ее одну. Но он не в силах был даже заговорить. Он был только зол и растерян, и в бешенстве смотрел на Роберту. И когда она, придвинувшись ближе, попыталась взять его руку в свои, забрать у него аппарат и положить на дно лодки, Клайд порывисто оттолкнул ее, но и теперь у него не было иного намерения, кроме одного, избавиться от нее, от ее прикосновений, ее жалоб, ее сочувствия, ее соседства, Боже! И однако он рванулся с такой силой, что не только ударил Роберту по губам, носу и подбородку фотографическим аппаратом, бессознательно он все еще сжимал его в руках, но и отбросил ее в сторону на левый борт, так что лодка накренилась, и едва не зачерпнула воды. Роберта пронзительно вскрикнула. Пораженный этим криком, Клайд вскочил и сделал движение к ней, отчасти за тем, чтобы помочь ей поддержать, отчасти, чтобы просить прощения за нечаянный удар, и этим движением окончательно перевернул лодку. И Роберта, и Клайд внезапно очутились в воде. Опрокидываясь, лодка левым бортом ударила Роберту по голове, как раз тогда, когда она, погрузившись на миг в воду, снова появилась на поверхности. И Клайд увидел перед собой ее обезумевшее искаженное лицо. Он уже пришел в себя, а она была оглушена, перепугана и ничего не понимала от боли и безмерного, безумного страха. Страшна вода, страшно утонуть, страшен этот удар, который Клайд нанес ей случайно, почти бессознательно. «Помогите! Помогите! Боже, я тону!» «Тону! Помогите! Клайд! Клайд!» И вдруг голос у него в ушах. «Но ведь это... не об этом ли ты думал? Не этого ли ты желал все время в своем безвыходном положении? Вот оно! Вопреки твоим страхам, твоей трусости это свершилось. Неужели же теперь, хотя в этом вовсе нет надобности, ведь это просто несчастный случай, ты придешь ей на помощь? И значит, снова погрузишься в мучительную безысходность, которая так терзала тебя и от которой ты теперь избавлен? Ты можешь спасти ее, но можешь и не спасти. Смотри, как она бьется. Она оглушена ударом. Она не в состоянии спастись сама. А если ты приблизишься к ней теперь, она в своем безумном ужасе потопит и тебя. Но ведь ты хочешь жить. А если она останется жива, твоя жизнь утратит всякий смысл. Останься спокойным только на мгновение. На несколько секунд. Жди. Жди! Не обращай внимания на этот жалобный призыв. И тогда... Ну вот смотри, все кончено. Она утонула. Ты никогда, никогда больше не увидишь ее живой. Никогда! А вон твоя шляпа на воде, как ты хотел. А на лодке ее вуаль, зацепившаяся за уключину. Оставь их. Разве это не доказательство, что тут произошел несчастный случай? И больше ничего. Легкая рябь на воде, поразительная тишина и торжественность вокруг. Клайд тяжело, угрюмо и мрачно плывет к берегу. Крики Роберта еще звучат в его ушах. Он видит последний безумный, умоляющий взгляд ее закатившихся глаз. В конце концов, он ведь не убил ее. Нет, нет, слава Богу, он этого не сделал. И все же он выходит на берег и отряхивается от воды. Убил или нет? Ведь он не пришел ей на помощь, а мог ее спасти. И ведь в сущности это его вина, что она упала в воду, хотя у него это и вышло нечаянно. И все же... Сумрак и тишина угасающего дня, глушь все тех же гостеприимных лесов. Подле своего сухого чемодана стоит насквозь вымокший Клайд и в ожидании ночи старается высушить свою одежду. И потом мрак, который бессильно рассеет летние звезды. И юноша пробирается через угрюмый безлюдный лес. На голове его сухая соломенная шляпа, в руке чемодан. Он идет быстро и все же осторожно на юг. На юг. На другое утро после исчезновения лодки с такой, по-видимому, счастливой и симпатичной четой туристов по настоянию хозяина гостиницы начались поиски. И в лунной бухте за островом были найдены перевернутая лодка, шляпа и вуаль. Все недоумевали, каким образом в прекрасный безветренный день мог произойти такой странный несчастный случай. Но еще большее волнение поднялось, когда в полдень после непродолжительных поисков вытащили из воды Роберту. На лице ее явственно виднелись следы ушибов. И всем присутствующим это обстоятельство сразу показалось подозрительным. А когда многочасовые бесплодные поиски ни к чему не привели, все окончательно решили, что трупа мужчины на дне, скорее всего, нет и не было. Страшная, тревожная мысль. Прибывшему следователю Хейту немедленно дали понять, что жители северных лесов глубоко взволнованы всем происшедшим и уверены в справедливости своих подозрений. Вернувшись в контору гостиницы и прочитав письмо к матери, найденное в кармане пальто Роберты, Хейт окончательно склонился в сторону самых мрачных подозрений. Из письма было ясно, что эти двое остановились в гостинице как муж и жена, и, однако, не были женаты. Но тут у Хейта явилась одна мысль. В округе приближается время выборов. В ноябре должны быть переизбраны все местные власти, включая и следователя. Однако ни на одну должность, кроме поста окружного судьи, не мог пока рассчитывать нынешний прокурор, поскольку он занимал место прокурора уже 2 срока подряд. Этим он был обязан не только своему таланту провинциального политического оратора, но и тому, что в качестве высшего судебного чиновника имел возможность оказывать своим друзьям различные услуги. Но теперь, если только ему не посчастливится быть выдвинутым, а затем и избранным на пост окружного судьи, должен наступить конец его политической карьере. Беда в том, что за весь этот период его полномочий не было ни одного значительного судебного процесса, который помог бы ему выдвинуться и, следовательно, дал бы право рассчитывать и впредь на признание и уважение избирателей. Но теперь происшествие на озере Большой Выпи, размышлял проницательный следователь, вполне может оказаться таким делом, которое привлечет внимание и симпатии населения к этому человеку, нынешнему прокурору Мейсону, его Хейта, близкому и весьма полезному другу. Мейсон был личностью чувствительной и романтичной. В детстве он испытал нужду и унижение, и поэтому позднее, в более счастливые годы, смотрел на людей, к которым жизнь была снисходительнее, как на баловней судьбы. Его мать, вдова бедного фермера, с великим трудом сводила концы с концами, и к 12 годам он отказался чуть ли не от всех ребяческих игр и удовольствий, чтобы ей помогать. Однако в 17 лет Мейсон сумел завоевать симпатию издателя Бриджбургской газеты «Республиканец» и стал ее постоянным хроникером. К 19 годам он уже имел возможность изучать юриспруденцию. Еще через несколько лет он получил право заниматься адвокатской практикой, завоевал симпатии некоторых местных политиков и коммерсантов, и они позаботились о том, чтобы провести его в законодательное собрание штата. Там он заседал 6 лет кряду, и своей скромной, но дальновидной и честолюбивой готовностью поступать, как прикажут, добился благосклонности столичных заправил, сохранив при этом и симпатии своих покровителей в родном городе. Он обладал и кое-каким ораторским даром, и когда вернулся в Бриджбург, был избран прокурором. Заняв столь высокое положение в обществе, он женился на дочери местного аптекаря, человека со средствами, и стал отцом 2 детей. О происшествии на озере Большой Выпи Мейсон уже слышал. И как исследователь Хейт сразу понял, что шумиха, которая наверняка подымется вокруг этого преступления, будет ему очень на руку. Возможно, она поможет укрепить его шаткий политический престиж и даже, пожалуй, разрешит проблему всего его будущего. С жгучим любопытством он думал о том, что эта девушка, как видно, была отнюдь не безупречного поведения, незаконное сожительство и, конечно, с каким-то богатым молодым горожанином откуда-нибудь с юга. Какую популярность, какое положение может приобрести он, Мейсон, в связи с этим делом? Он порывисто встал, ощущая прилив энергии. Только бы ему поймать этого преступного негодяя. Такое жестокое убийство. Конечно, оно вызовет бурю негодования. А тут августовская конференция, выдвижение кандидатов, осенние выборы. Мейсон спрашивал себя, чем могло быть вызвано это гнусное преступление. Он думал о красоте и обаянии Роберты, и, с другой стороны, о ее бедности и строгом нравственном и религиозном воспитании, и пришел к убеждению, что, судя по всему, этот молодой человек или мальчишка соблазнил ее, а потом, когда она ему надоела, выбрал такой способ, чтобы отделаться от нее мнимую предательскую свадебную поездку на озеро. И тут Мейсон почувствовал безмерную личную ненависть к этому человеку. Подлые богачи, праздные богачи, порочные злые бездельники, только бы его поймать. Установить имя спутника Роберты оказалось не так уж сложно. Во время обыска в его комнате Мейсон с удивлением узнал, что хотя Клайд и пользуется здесь поддержкой богатого дяди, но принадлежит к бедной и притом очень религиозной ветви семейства Гриффитс. В обычных условиях это могло бы несколько смягчить его отношение к Клайду. Однако под влиянием записочек Сондры, трагических писем Роберты и намеков в письмах матери на какое-то прежнее преступление в Канзас-Сити, он пришел к убеждению, что Клайд по складу своего характера вполне способен был не только задумать это новое преступление, но и хладнокровно его осуществить. Теперь все ясно. Он тайно обольстил одну девушку, и при этом у него хватило нахальства добиваться взаимности другой, на сей раз принадлежащей к высшему кругу здешнего общества. В ответ на его телефонный запрос сообщили, что, насколько там известно, Клайд Гриффитс находится теперь на даче Крэнстонов на 12-м озере, рядом с дачей Финчли. Фамилия Финчли уже была связана в сознании Мейсона с Клайдом. И он сразу решил, что если Клайд еще не удрал подальше от этих мест, то он должен быть именно там, возможно, на даче у девицы, которая писала все эти записочки приглашения, этой Сондры Финчли. Эврика. Он поймал его. С тех пор, как воды озера сомкнулись над Робертой, а Клайд доплыл до берега и, переменив платье, добрался до дачи Крэнстонов, он находился в состоянии почти полного умственного расстройства и в своем смятении и страхе никак не мог понять, виновен он или невиновен в безвременной гибели Роберты. Взгляд Роберты, тот последний, молящий взгляд, Боже, ее глаза и сейчас перед ним, и эти отчаянные, ужасные крики, Неужели они будут все время звучать у него в ушах? Он будет наслаждаться обществом Сондры, и все же ему придется всегда, все время думать об этих ужасах. Вдруг он совершил какую-нибудь оплошность, не сумел скрыть все следы, которые могут привести к нему. Что, если так? Разоблачение? Арест? Быть может, его в торопях несправедливо осудят, даже покарают. Если только он не сумеет объяснить, что это был нечаянный удар, тогда конец всем его мечтам о Сондре, о Ликурге, надеждам на блестящее будущее. Но сумеет ли он объяснить? Сможет ли? О, Боже! С утра пятницы до полудня следующего понедельника Клайда окружало все, что раньше так восхищало и радовало его. И все же он непрерывно терзался мучительнейшими страхами и опасениями. С той минуты, как Сондра и Бертина встретили его у входа на дачу Крэнстонов и проводили в отведенную для него комнату, он, не переставая, думал о контрасте между всеми здешними радостями и грозящей ему близкой и безвозвратной гибелью. Компания молодежи отправлялась на Медвежье озеро. Какой радостью была бы для него эта поездка, если бы то другое не нависло над ним? Какое наслаждение быть подле Сондры, когда ее глаза непрестанно говорят о том, как она его любит. Она так весела и оживлена от того, что он с нею. И все же тело Роберты найдено. Приметы ее спутника сообщены повсюду по телеграфу и через газеты. Вся эта компания в лодках и автомобилях, вероятно, уже знает их. Но все они хорошо знакомы с ним, и всем известно его отношение с Сондрой и Гриффитсом, и поэтому никто его не подозревает, никто даже и не думает об этих приметах. А если бы подумали, если бы догадались? Ужас, бегство, разоблачение, полиция! Все эти девушки и молодые люди первыми отвернутся от него. Все, кроме Сондры, может быть. Нет, и она тоже. Конечно, и она отвернется. Да еще с каким ужасом во взгляде.
Жаркий, отрадный воскресный день на Медвежьем озере заполнен по обычной программе. Завтрак, купание, танцы, прогулки, игра в карты, музыка. И Клайд и Сондра, подобно другим парочкам, ускользают далеко на восток от лагеря, к укрывшейся в зарослях скале. Они лежат в тени елей, Сондра в объятиях Клайда. Они строят планы на будущее.
Вы слушали главу романа Теодора Драйзера «Американская трагедия». Передача пятая. Читал заслуженный артист РСФСР Валерий Бабятинский.